Шалом, дорогие друзья! Очень рад всех видеть. Сегодня пятый день по шаббату. У нас необычный, важный день. Мы начинаем изучать, собственно, пророков. Те книги, которые мы читали раньше, после Торы, книга Иошуа, книга Шофтим, книга Судей, книги Царств, книги Шмуэля, это книги, которые обычно называются книгами ранних пророков, но так или иначе, в основном это все-таки исторические книги. То есть они рассказывают историю народа Израиля, в них есть, конечно, пророки, есть пророчества, но это не книги, которые в основном пророчества. Начиная с книги Ишаяу, Исаии, мы до, это будет 10 месяцев, до Нисана следующего года, будем читать Ишаяу, Иеремию, Иезекииля, и это книги, которые пророческие, в которых будет мало истории и много пророчества. То есть совсем другой жанр, и подход должен быть немного другой. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежкой, близких друзей наших, которые сегодня провели ночь без сна из-за бомбежек и обстрелов. Прошу Тебя дать защиту, дать покой, дать мирное небо над головой. Дай утешение тем, кто потерял близких, как недавно мне сказали, практически нет семьи, у которых кто-то из знакомых, кто-то из близких не погиб. Дай утешение людям, дай возможность поверить, возможность начать новую жизнь. Тем, кто потерял жилье, работу, дай упование, дай веру, дай силы на восстановление. Исцели тех, кто ранен. Исцели тех, кто ранен в душу. Исцели души, искалеченные этой войной, и положи конец этому кровопролитию, Господь. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли работу достойную, чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, просто жить, просто делать добрые дела, чтобы от этих дел было удовольствие, чтобы была возможность помогать другим и помогать другим с радостью. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, тоже нелегкий труд. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и нас примири с Тобою, как Ты обетовал. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Итак, мы начинаем читать книгу Ишаяу, книгу пророка Исаии, что означает, перевод имени означает «Господь спасет» или «спасение Господнее». Раньше, когда мы читаем, как эти книги были расположены во времена мудрецов Мишны, сразу после книги «Царств» шла книга Иеремии, потому что книга Иеремии полностью посвящена разрушению, она полностью разрушительна, и присоединяли разрушение к разрушению. Затем шла книга Иезекииля, которая начинается с пророчества разрушений, заканчивается пророчествами об утешении. И последняя шла книга Ишаяу, которая целиком и полностью утешение. Ишаяу воспринимается, так он и есть, пророк утешающий. Конечно, есть грозное пророчество и грозное обличение у Ишаяу, но, тем не менее, это пророк, через которого Господь дает утешение. Книга Ишаяу написано, говорится удивительно возвышенным поэтическим языком. Это прежде всего поэзия, что, к сожалению, в переводе почти полностью теряется. Очень много поэтических образов, метафоров, очень красивая речь. Ну, собственно говоря, большое предисловие делать я не люблю. Мы начнем и по мере чтения будем вникать во все, что связано с этой книгой. Итак, первая глава. Хазон Ишаяу бен Амоц. Слово хазон от корня хет зайн гей, видеть, предвидеть. От этого же корня, например, слово тахазит, прогноз какой-то, прогноз погоды или прогноз на выздоровление, дни выздоровления от болезни. То есть это не просто видение, это какое-то вглядывание вперед, предвидение. Да, например, Герцеля называют Хозе Амедина, человека, который предвидел государство, у которого было видение о государстве. Это не только видение, это видение. То есть, и когда Всевышний открывает не только какую-то узкую щель и дает какое-то пророчество, но Всевышний показывает пророку глобальное видение, план во всей его полноте. И так называется, так с этого начинается, собственно, первое слово введения в пророчество Ишаяу. Ишаяу бен Амоц, сын Амоца, мы ничего не знаем о его происхождении. Традиция говорит, опираясь на разные довольно поздние источники, что Амоц был братом Амаца и царя, то есть и выходит, что Ишаяу был из колена Давида, из рода Давида, из иерусалимской знати, и язык у него, снова повторю, язык очень образованного человека, очень такой возвышенный, можно даже сказать, выспранный такой иврит. Итак, видение Ишаяу сына Амоса, ашер хаза аль Иуда в Иерушалаим, который он предвидел в отношении Иерушалаима и Иудеи, беймей, в дни царствования Узияу, Ютама, Ахаза и Ехискияу Мальхиуда. То есть по первому стиху мы видим, что дни пророчества Ишаяу были во времена четырех царей. Если мы прочитать до 39 главы книги Ишаяу, вот эти пророчества во времена четырех царей, с 40 главы и до 66 главы пророчества, связанное с возвращением из изгнания, со временами изгнания, то есть книга, она охватывает намного больший период, и если посмотреть на хронологию, выходит, что Ишаяу пророчествовал где-то 105 лет, что очень удивительно, и опираясь на это, многие академические исследователи, академические библисты, и это стало, кстати, приемлемым у многих, так сказать, у католиков и у православных, говорят о первой Исаии и второй Исаии, Деутеро Исаии по-гречески. И опираются, говорят, что вот, мол, эта книга написана Ишаяу до 39 главы, а с 39 по 66 главу, и там еще, это вторая Исаия, есть те, которые там его разделяют на 3, на 4 и так далее. Ну, действительно удивительно, кто человек мог пророчествовать такое долгое время, ну, в принципе, почему нет. И когда говорят, что, еще один аргумент приводится, что книги написаны действительно разным языком, разные слова, разная ритмика, и как будто другой человек писал. Ну и думаю, что если бы любой из нас, когда занимается творчеством, я когда нахожу какие-то свои детские записи, какие-то детские перлы своего детства, мне тоже кажется, что это не я писал, я бы сейчас написал совсем по-другому, и 50-летний я пишу иначе, чем 7-летний я, и если я, Бог даст, доживу до 100 лет, может, 100-летний, я буду писать не как 50-летний, это вполне нормально. Ну вот такой спор ведется, я его упомянул, и больше мы в него вдаваться не будем. Почему оказалось, что Ишаяу, книга Ишаяу, первая пророческая книга? Почему до этого мы говорили о том, что были, конечно, пророки Ильяу, Илиша, Идо, Макияу, другие пророки, которые упоминаются в книге Судей, в книге Царств, но они не писали книг. И объяснение дается такое, что в книгами, записанными, стали пророчества, которые актуальны для многих поколений. То есть любое пророчество, которое произносили Ишаяу, Ирмияу, Ихискель, или Ошия, или Амос, или какой-то другой из пророков, они были, конечно, актуальны для их времени, у них есть исторический контекст, они не говорили через головы поэтов и правительств какое-то далеко прекрасное. Они говорили здесь и сейчас, но так устроил Всевышний, что у их пророчеств есть смысл, есть послание для поколений, поэтому мы читаем это не как какой-то исторический документ, а как актуальное для нас наставление. И вот о чем, вот с чего начинает свое видение Ишаяу. Сразу можно спросить, а когда Ишаяу это говорит? По этому поводу есть спор. Некоторые говорят, большинство мнений говорит, что это пророчество во времена Хизкияу. А мнение меньшинства говорит, что это пророчество говорится во времена Ахаза. В 6 главе мы будем читать посвящение Ишаяу, то есть как бы начало его пророческой деятельности, мы еще к этому вернемся, и возникает спор, а что такое 1 глава, то есть что это за пророчество, в какое время оно сказано. И большинство изучающих эту главу говорят, что это такое пророчество, которое поставлено в первую главу книги, которое квинтэссенция, суть всего пророчества Ишаяу, смысл, как бы краткое послание, краткая выжимка, резюме всех его пророчеств. Итак, вот он говорит видение, и со 2 стиха мы читаем «Шаму шамаим ве азину арц». «Азини арц». «Слушайте небеса и внимай земля». «Ки Адонай дибер», ибо Господь говорит, «Баним гидальти ве ромамти». Я вырастил детей, сделал их большими. Именно вырастить на иврите лигадель, делать большими. Выромамти и вознес их, сделал их высокими. Не только я их сделал большими по размеру, но вознес их на высоту. Я избрал их, я наделил их святостью, призвал их к святости, дал им Тору. Вэгэм пашуби. А они оставили меня, они так халтурно отнеслись ко мне, злодейски ко мне отнеслись. Еда шор конеу. Бык знает своего хозяина. То есть у быка есть достаточно ума, чтобы даже хозяина своего узнавать. Хамор авус баалав. А осел, он не такой умный, как бык, но он может не узнавать хозяина, но место, где его кормят, он знает. В Израиль Лойда. А Израиль не знает своего хозяина. Ами ло идбонан. И народ мой не вдумывается. То есть не только не знает, кто господин, но и не знает, откуда источник пропитания, процветания, жизни. Не знает ни своего хозяина, ни своей кормушки. Ой, ой. Это такое восклицание «гой» или как русское «ой». Увы, «гой хоте» – язык, грешащий язык, в смысле народ. «Ам кавед авон». «Гой» можно перевести как, наверное, национальность, народность. «Гой» – это общность людей, у которых есть общая территория, общий язык, общие предки, общая традиция, общая культура. Такое вот определение дается. И про гой сказано хоте. Слово хоте означает хет, грех, но слово хет происходит из слова ляхти, промазывать мимо цели. Народ промаха. Ам кавед авон. Народ с отягощенной тяжестью беззакония. Если грех это какой-то промах, когда есть хоть какое-то намерение попасть в цель, то авон – это намерение, намеренно совершенный неправедный поступок. Если мы говорили про гой, что объединяет 4 признака, как я сказал, земля, история, язык, культура, то ам – это что-то большее. У ам есть еще и царь. Это государство, есть царь, то есть есть какой-то порядок, какая-то иерархия, есть какое-то видение у этого народа, есть какая-то совместная программа действий, совместные цели. Зера марим – семя злодействующих. Семя – тоже еще один уровень в вот этой иерархии гой и ам, зера, семя. Семя – это то, что цель, она не просто существует, она и передается из поколения в поколение. То есть это цель долгоиграющая. То есть у нас есть не только цели, но и планы, и какие-то долговременные задачи, которые можем другим поколениям передать. Народ к этому призван, но он испорчен в этом. Как на уровне простого единения, там промах, на уровне царя. Царь уже вводит народ в беззаконие, на уровне семени, на уровне того, чему учатся дети. Дети учатся злодейству. Баним машхитим, сыновья уничтожающие. Что значит баним, почему здесь сыновья? Как четвертый уровень сыновства. Это когда мы не просто двигаемся, мы несем чью-то задачу, несем задачу, которая свыше нам дана, ну, от Небесного Отца в данном случае, мы призваны ее нести, но машхитим, мы ее подрезаем под корень, мы ее уничтожаем, мы ее делаем тленной. То есть, чем выше уровень осознанности, тем выше уровень разрушения, который происходит в народе. За это обличение Господа. Азву это Адонай. Оставили Господа на отцу. Слово на отца, насмешка, издевка. Насмехнулись, издевнулись над святым Израилем, Кодыш Исраиль. Назру Ахор. Отступили назад, отпрянули от Господа. То есть, есть какие-то вещи, с которыми Израиль не хочет связываться. Что это? По ходу разберемся. Альма туку од. Это можно перевести как куда вас еще бить, то есть в какую точку тела вас еще бить, или за что же вас еще бить. То есть в первом смысле, ну как это будет дальше из стиха, понятно, в первом смысле у вас нет ни одного здорового места. А во втором смысле, как бы, за что вас еще бить? То есть не помогает вас бить, вы не учитесь, даже когда вас бьют. Вас уже даже палка не учит ничему. Тосифу сара. Вы все равно, сколько вас не бейте, вы добавляете к своему отступлению. Рош ли холи, выхоль левав девай. И голова уже поражена болезнью, и все сердца, все сердце ослабло. Почему голова и сердце здесь выделены в особую категорию? Почему и почки, и печень, поджелудочная железа? Ну, понятно, что голова, когда она повреждена, это может привести к повреждению всего тела, вплоть до полного паралича. Сердце, когда сердце не в порядке, могут быть отеки, и тоже голова и сердце, два таких центральных органа, ответственных за здоровье человека. Все поражено. Микаф регель вада рош, от ступни ног и до головы. Эйн бо метом. Нету ничего цельного, нету ничего целого. Пеца, порез, вехавура и гематома, умакатрия и свежая рана. Ло зару, все они не присыпаны. Ну, были такие присыпки трав, которыми пользовались, и какие-то другие присыпки. Ло хувашу, не перевязаны. Вло рухиха пашамин, и не помазаны маслом. Ну, как вот медицина, которая занималась медицина того времени, это было, что умощение, перевязка, наложение каких-то примочек и так далее, не обработанные раны. Вы просто не успеваете их обрабатывать из-за того, что вас все время бьет. Если предположить, что действие происходит во время Ишьяу, то мы можем читать о того, что пишет Санхериф. Мы читали недавно в книге «Царство» его нашествие на Израиль, о том, что Иерусалим-то выстоял, но записывая свой отчет о путешествии в Иудейское царство, он говорит о том, что да, Иудея выстояла, но я разрушил у нее 46 городов укрепленных, это почти все, что было в Иудее. Я разграбил там виноградники и масличные поля, и все, что можно, я разграбил там. 200 тысяч человек я увел оттуда в плен, это огромная часть населения, в любом случае, сколько там было убито, и земли их я раздал соседним царям. То есть Иерусалим-то выстоял, но вся территория Иудеи умучена истощена, и поэтому можно понять, что о временах этого царя идет речь. Арцехем шмама, земля ваша пустынна, арейхем сруфот, ваши города сожжены, сруфот, сожжены огнем, адматхем ленгдехем, зарим ухлимутах, земля ваша перед вами, но чужаки едят плоды ее. Ушмама кима пехат зарим. И то же самое слово, что как страна ваша, опустошение, как после погрома чужаков, как будто пришли чужие люди, налетели и перевернули все. Нутра бацион, и осталось ждать сиона, кисука бекарен, как сторожка, как шалаш сторожей виноградники. Ки мелюна бемикша, как снова как сторожка в бахче. Ну, бахча это там, где выращивают культуры, арбузы, дыни. Кеир нецура, как город осажденный. То есть, да, действительно, Бацион, Иерушалаим выжила, но она почти полностью уничтожена. Люлей аднай цваот утирлану сарид. Если бы Господь цваот, Господь воинств, не оставил бы нам выживших, кимат кисадом аину, мы бы были почти как Содом. Леамора дамину, как Гамора, были бы похожи. С одной стороны, можно понять это так. Если бы Господь не дал Иерушалаиму спастись, не спас Иерушалаим от уничтожения Санхерива, то город бы стерт был, залит огнем и серой, как Содом и как Амор. То есть вот, физически похоже, как Содом и Амор. А если понимать это метафорически, а оба понимания, они идут тут рука об руку, то можно сказать, если бы Господь, Бог, не дал нам, не сохранил нам какой-то остаток верных людей, которые еще верны Ему, то мы бы были похожи на Содом и Амору, то есть на города, которые подлежат уничтожению. Есть какой-то остаток, ради которого еще проявляется долготерпение Господне. Шаму два радунай к цене из дом. Слушайте слово Господне, вожди содомские. Азина турат элавейну ам амора. Слушайте учение Господа нашего, учение Бога нашего, народ амарейский. Ишаяу говорит, смотрите, оглядитесь вокруг. Посмотрите, что происходит вокруг. Что происходит вокруг? Какой погром произошел? Какой ужас творится вокруг вас? Как вы пытаетесь найти причины? И, скорее всего, что происходило, что происходит, когда с человеком плохо? Что происходит, когда народу плохо? Народ думал, ну, сейчас мы попытаемся еще больше жертв Всевышнего принести, еще больше ему принести, больше служить, ниже кланяться. Ламали ровзвах и хэми марадонай. Зачем мне множество жертв ваших? То есть Всевышний говорит, я же не человек, чтобы меня можно было закормить. Савати алет. Я насыщен всесожжениями. Савати алет элим. Я насылся всесожжениями ланей. Вехайлев марим. И если всесожжение сжигается полностью, то есть жертвы, от которых остается только внутренний жир, поднимается на жертвенник. И внутренним жиром я насытился. Ведам парим. И кровью быков. И уквасим. И овец. Веатудим. И козлов. Лехафацти. Я всего этого не хочу. Хитоволе рот панай, когда вы придете видеть лицо мое, то есть три раза в год есть повеление приходить пред лицо Господа. В Торе есть такое повеление. Ми бикеш зот, ми идейхем, кто просил вас лермос хацри, кто просил вас топтать просто мой двор. То есть если бы вы пришли видеть мое лицо, ну хорошо, да, есть заповедь, а вы просто приходите топчете мой двор. То есть все ваши заповеди, которые вы выполняете, все ваше служение, оно мне не угодно. Лотус сифу ави минхат шав, не приносите мне напрасных даров. Кторет той вайли, ваше курение, оно для меня мерзость. Ходишь в шаббат, и новомесячие, и суббота, крам и кра, все святые собрания, леухаль вон вецара, я не терплю беззакония собрания. То есть, да, вы приходите в храм, и вроде бы, да, нельзя обвинить, не идолопоклонство идет речь. Вы приходите в мой храм и служите, и жертвы приносите, и все сожжения, и всего этого просто много, премного, премного, но я не ем. Я не ем эти жертвы, чего вы меня пытаетесь этим подкупить. Я не терплю, что вы приходите в мое собрание с беззаконием в сердце. Ходшихем, умадуихем, новомесячие ваши и все праздники ваши, санановши, ненавидит душа моя. Аюэлиторах, стали мне они обузой. Нелетиноса, обрыдло мне нести их. И, конечно же, есть много таких вот, за всю историю, есть таких много гуманистических комментаторов, которые говорят, ну вот же Ишаяу, он говорит, провозглашает, собственно, начало новой эпохи, когда не нужны ни субботы, ни новомесячья, ни жертвы, ничего не нужно, просто будь хорошим человеком. Ну, и очень часто это вырывается из контекста и так цитируется. Господь говорит не про это. Господь говорит о том, что богослужение, служение Всевышнему, когда нету доброго отношения к ближнему, когда нету любви в обществе, когда нету какой-то элементарного взаимной любви, взаимного уважения, когда человек не чист по отношению к ближнему, нету смысла приходить ко Всевышнему с жертвоприношением. Как нас учат, оставь свою жертву у жертвенника, иди прежде примирись с братом своим. Это не значит, что жертву не надо приносить. Примирись и принеси. Но не только внешнее служение Господу не угодно. Уверсейхем, кафейхем. И когда вы простираете руки мои ко мне, то есть молитва, это уже внутреннее служение. И можно сказать, ладно, я обрыдли мне ваше жертвоприношение. Но и когда вы обращаетесь ко мне, алимей наймикем, я буду отклоню глаза свои от вас, я сделаю вид, что я с не вижу. Гамки тарбут фила. И ныне шумея, даже если умножьте молитву, я не буду слышать. Идейхем дамим малео, потому что ваши руки полны кровью. То есть Всевышний говорит, я не готов, вы простираете ко мне руки, а они в крови, противно. Не хочу слышать ваши молитвы. А что же делать? То есть если служение не угодно, работа руками, так сказать, не угодно, и работа в сердце, молитва не угодно, что же делать? Рахацу, омойтесь. Разумеется, не имеется в виду гигиена. Иску, очиститесь. Слово зах, станьте прозрачнее, станьте достойнее. Исиру ра малелейхем. Минагидейнай. И удалите злые малелейм, как бы делишки ваши от глаз моих. Хидлю реа. Прекращайте делать зло по отношению друг к другу. Прекращайте делать зло, злотворствовать. Ламду эйтев. Научитесь добродетелей. Научитесь делать хорошее. Эйтев – это делать хорошее там, где хорошо. Улучшаться. Научитесь совершенствоваться. Научитесь благодетельствовать. Даршу мишпат. Совершайте суд, то есть добивайтесь праведности суда. Шру хамуц. Как ляхмиц, с одной стороны, как бы прокисшая, хомец – это уксус. Ляхмиц – это потерять, как бы потерять возможность, потерять шанс. То есть исправьте упущенное, верните упущенное. Шафту и атом, судите сироту, риву альмана, спорьте спор вдовы. О чем идет речь? Естественно, да, мы там будем читать дальше, во времена Хизкияу были назначены судьи, которые были судьями неправедными, взяточниками, коррупционерами. А что входит в интересы коррупционера? Только не сирота, который не имеет ни денег занести, ни родственников, которые бы за него заступились, ни вдова. То есть самая угнетенная часть общества, они угнетались еще больше, потому что судьи за них не заступались, потому что невыгодно, ничего не получит никакой мзды с этого человека, с несчастного сироты, с несчастной вдовы. И Всевышний говорит, вы хотите, чтобы я вас слышал? Вот вам совет. Очиститесь, удалите зло. Прекратите злодействовать. Проявите милость, справедливость. заступитесь за вдову, защитите интересы сироты. Лехуна венохеха. Придите-ка и... Вот слово «нохеха» – удивительное слово. Можно перевести это как «рассудимся». Можно перевести это как «отчитаемся, пройдем проверку, убедимся, подведем итоги». Ну, здесь можно сказать, давайте сделаем ревизию, давайте сделаем диспансеризацию, давайте разберемся, кто, давайте разбор полетов устроим. И мы Адонай, говорит Господь. Ими юхатэтэгэм фишаним, если будут ваши грехи, как шани, это название такого червяка, из которого делают красную краску. Фишелик эльбину. Я их обелю, как снег. Им я адиму китула, если они будут обогреются, обогрянутся, как червь кицемерию, будут они, как шерсть. Такое совершенно непонятное, на первый взгляд, предложение. Можно понять это так. Если они будут, как червяк, который красит, у которого красить красное – это природа. Он красит, окрашивает все, к чему он прикасается. Как кисть, намазанная красной краской, так это червь. Их используют для того, чтобы красить одежду в красный цвет. Если даже это будет на таком уровне, я сделаю их белыми, как снег. Я нарушу естественный ход вещей. Это если грехи стали уже вашей природой, вы уже настолько изменились, что у вас произошли соответствующие мутации, и уже в генетическом коде, так сказать, у вас этот грех, я отберу их как снег. Имя Адиму Китуля, если это измазанная краской, не будут, я им верну цвет шерсти. То есть, если вы просто заражены, если вы измазаны, я вас тоже тогда очищу. Можно перевести это так. Можно понять это так, если ваши одежды будут окрашены, как шани, это не совсем червь, это другое, червь, это так я перевел, как червь, да, на самом деле это не червяк, это другое насекомое, ну, как традиция, его классифицируют как червяка, а наука нет. И он окрашивает ткань с обоих сторон, то есть плотно окрашенная красным ткань. Недавно нашли археологи, нашли кусок ткани, окрашенный в красный цвет, ему где-то 2300 лет. Этой ткани, и она не поблекла, красная краска там так и остается красной краской. Представьте себе качество красителя. И вот если вы полностью окрашены красной одеждой, я ей верну белоснежный цвет. А если ваша одежда запятнана, ведь как если одежда полностью красная, ну, ее можно погрузить в какой-то щелочной состав или в хлорку, так техническим языком говоря, и можно ее отбелить. А вот если она местами пятнами, да, то ее поставить, часть разрушится. Я верну цвет шерсти изначальной, я могу и исцелять и как бы все тело, все, и могу ей точечно действовать. То есть я в любом случае вас исцелю. Обратитесь ко мне, пройдите диспансеризацию, я могу исцелить и полностью больного, и человека с отдельными больными органами. Ну, снова, это все метафорика, и не стоит понимать это буквально цепляясь к суффиксам. Имтааву, если соизволите, если согласитесь, вы шаматаем и послушайтесь, тува арец тохелю, будете есть от блага земли. Вы имтааману, если откажетесь, умаритем и взбунтуетесь, херев тухелю, будете есть меч. Кефи Адунай Дибер. Так уста Господни изрекли. То есть Господь говорит, я приглашаю вас на диспансеризацию с целью полного исцеления. Провяжу с каждым из вас отдельную ревизию и со всеми вместе, и с каждым из вас по отдельности. Могу исцелять цельно, могу излечать точечно. Приходите. Захотите, придете, будет вам благословение земли. Не захотите, будет вам война, и ничего хорошего из этого не будет. И дальше такое притча, почти как оплакивание почти как оплакиванием, такой стиль. Мы читаем это в «Плаче Иеремии», очень похожий стиль речи. «Эйха, айтали зона кирьяна и мана». Как стала блудницей верная город? На самом деле вся проблема с этим образом в том, что и город, и здесь как бы населенный пункт – это все женского рода. Как стала блудницей город верный? «Мелете мишпат цедек» – она была наполнена мною праведным судом. Праведный суд ночевал бы в ней. «Вата мирасхим» – теперь в ней убийцы. То есть раньше это было столицей праведности, столицей верного суда, как бы дом, место, куда стекались за истиной, Иерушалаем, а теперь там убийцы. «Каспиха ая лисигим» – серебро твое стало медяшкой, стало как бы полно примесей. То есть все твои серебряные монеты, раньше ценилось серебро, были настоящие деньги, ну, кто, израильское, значит, настоящее, стало оно с примесями настолько, что оно не ценится уже. Серебро потеряло всякую ценность. «Сабэх мауль бэмайм» – интересное слово «сабэх», «савэх» часто переводят его как «вино». На самом деле от корня «сава», который относится к глаголу «пить», как глагол «жрать», относится к глаголу «есть». То есть можно перевести это как пойло, барматуха какая-то, денатурат какой-то. То есть пойло твое разбавлено вино, разбавлено водой. То есть это уже и вином нельзя назвать. Это какое-то вот какая-то дешевая барматуха, которая у тебя на улицах вместо вина, которым наслаждается. Вот это что-то такое, что можно где-то там в кустах пить для того, чтобы напиться. Очень, так сказать, ну, грубое обличение достаточно. «Сарайх сурарим» – министры твои непослушны. «Вэхаварай ганавим» – и все это сборище воров. «Кулевэв шохат» – каждый любит взятку. «Вэрудэв шельманим» – любит, преследует мзду, преследует подарки, чтобы с кого вытянуть. «Летом лёйшмиту» – и не судят они сироту. «Вариф альмана лёево элием» – и спор вдовы не входит к ним. То есть настолько увлечены своей высокопоставленностью, что не сходят они ни до сироты, ни до вдовы. «Лахен наум адонай адон адонай» – поэтому говорит Господь, Господь, так перевести, воинству. «Авир Исраэль» – воин Израиля. «Айо нахем мицари» «Я утешусь от горя моего и отмщу врагам моим». То есть пришел, если вы не подправитесь, не исправитесь, то придет час расплаты. «Вяшива идея на их, тогда я верну к тебе руку свою». «Вяцарев квар сигим», и я переплавлю серебро твое. «Вяцира коль делайх», и все олово уберу из твоего серебра. Я переплавлю и уберу олово из твоего серебра. Но это не только серебро, здесь про людей идет речь. То есть я исправлю вас методом плавления. «Вяшива шофтеха киберешона» – верну твоих судей, как в начале. То есть будет снова праведный суд. «Вяцеха» – и советников твоих, кибетхиля. И советников твоего верну, как было в начале. «Вахарикен» – и после этого «Икралиха Ир Цедек», после этого будут тебя называть городом праведности, «Кирьяна Имана» – верный городок. «Цион бемишпат тифаде» – искуплен будет Цион судом, «Вишавея бецдака» – и жители ее праведности. То есть то, что вы ходите где-то там, пытаетесь побольше жертв принести, поглубже кланяться мне, топчете двое мои дворы, массово пытаетесь меня задобрить в храме жертвоприношениями, быками, овнами, козлами. Все это не сработает. Искупление Иерусалима будет в восстановлении праведного суда, который заботится о сироте, который защищает вдову. И жители ее будут искуплены праведностью, то есть такая-то еще и благотворительность, но пусть верным справедливым отношением к другим. Вешевер пшаим, вехатаим яхдав. И будут изломаны. И злодеи, и грешники вместе, то есть те, кто намеренно, не намеренно грешит. Вэзвэй Адунай Яхлю. И все, кто оставил Бога, будут уничтожены. Ки явшу меялим ашерахаматтен. Потому что иссохнут деревья фисташковые, которыми бы восхищались. То есть какие-то деревья, которые привязывались, разные ленточки на счастье, все это будет уничтожено. Ватихперу меаганот ашер бахартен. И постыдитесь вы садов, которые вы себе избрали местом поклонения, местом вдохновения. Китию кейла новелит аля. Потому что будете вы как иссохшее фисташковое дерево. И кигина ашермаем энла. И как сад, у которого нет воды. То есть дерево, оно погибает, потому что внутри него безостановочно развивается болезнь. А сад погибает, потому что у него нет воды. То есть те, кто внутри несут это зло, погибнут от своего внутреннего зла. Те, которые связались со злом, так сказать, подключились к дурной воде, те погибнут от того, что не будет воды. Ваи хасон ленаорет. И будет сильный. Слово «наорит» означает «очёски льна». Когда обрабатывают лен, из него выделяют три вида волокон. Длинные волокна идут на ткани, волокна покороче на веревки и на настил, на пол, льняные такие, так сказать, будет такой настил. А «очёски льна» или «пакля» идет, вот, так сказать, на прокладки для утепления, куда-то что-то подложить. То есть «очёски льна» или дословно можно перевести все-таки старым русским словом «пакля». И сильный станет паклею. «Пэйлё ленецот». А действие его, дело его станет искрою. Что будет, когда искра попадает на паклю? «Убарушный гэм яхдав». И сгорят они оба вместе. «Вэйн михабэ». И не найдется тот, кто погасит. Это такое, как сказать, программное пророчество Ишаяу, пророчество, которое может охватывать, заглядывать вперед на все его книги. И это такая удивительная первая глава книги Ишаяу, а их у нас 66. Алекс, а мы не будем читать книгу притчи? Будем, конечно, читать книгу притчи. У нас идут сначала пророки, потом будут малые пророки, да, 13 малых, 12 малых пророков, потом книга псалмов, потом книга притч. Как не еврею стать частью мессианской общины? Нужно ли обрезываться? Вопрос очень такой животрепещущий, актуальный. Нужно, это такой вот сложный вопрос. Дело в том, что как бы можно просто обрезаться и ходить на всех смотреть свысока. И против такого обрезания активно выступал апостол Павел. Не надо обрезываться для того, чтобы обрезываться. Если вы думаете, что это сделает вас чистым плюс или святым плюс, или поднимет вас на какой-то другой левел святости, то нет, не надо. Если это повод для превозношения, для преткновения, то нет, не надо. Обрезание для неевреев, это присоединяется к народу, нужно, когда ты проснулся, и ты уже не можешь без этого. Когда тебе это не нужно, а когда это тебе необходимо. И тогда лучше, чтобы это проверили какие-то два свидетеля. Ну, как происходит, принимает паразелита. Ведь те, кто принимает паразелита, суд, который делает гиюр, он не делает человека евреем, не делает из украинца, корейца еврея. Он констатирует, что человек перешел в еврейство, что человек стал евреем, по сути. Не по гордости, не из-за желания каким-то красивым казаться, не по моде. А очень много таких вот мотивов. Поэтому так заранее сказать нельзя. Если человек пришел к тому, что он чувствует, что ему надо наложить на себя знак завета с Авраамом, и он понимает, что это значит, со всеми вытекающими из этого, тогда это как-то актуально для него. А если так, то обрезание, ну, ничто. Скажите, пожалуйста, что происходит во время жертвоприношения животных? Если жертва угодно Всевышнему, а какая польза человеку от него. Всевышний в книге Вайкра говорит об этом. Человек принесет жертву, и священник принесет эту жертву, заколет ее, и человек будет прощен. То есть это один из, так сказать, телепортация в состояние прощенного человека. Ну, так сказать, преобразование. Это трудно подобрать слово, потому что мы говорим о процессах, которые мы с трудом понимаем. Да, это тайна, что делает Всевышний. Но Всевышний сказал, что вот это необходимо для прощения. Когда используется термин «гой», это может быть использовано к Израилю тоже? Да, однозначно. Да, да. «Гой кадош», например, «святой народ». Слышала, что в Писании «ам» обычно это Израиль, а год это, «гой» – это остальные народы. Нет, неправда. То есть слово «гой» много раз относится к народу Израиля, и слово «ам» относится и к народам мира. Да? Вот. Конечно, есть поздние комментаторы, которые говорят другое, но слово «гой» однозначно может относиться к Израилю, тому множество примеров. Получается, чтобы служить Богу и приносить Ему жертвы и дары, нужно сначала выслужиться перед человеком, народом. И я бы не сказал слово «выслужиться», не очень хорошее слово. Не нужно ни перед кем выслуживаться. Проявление любви – это не выслуживание, это не потребность. То есть мне вы ничего не должны. И соседу своему Петру Алексеевичу вы тоже ничего не должны, если у вас есть такой сосед, в любом другом. Ваша, как бы, ваша обязанность любить ближнего – это обязанность перед Всевышним. То есть прежде всего, как бы, если использовать ваш язык, выслужиться перед Всевышним, проявляя заботу о слабом человеке рядом с вами, о нуждах человека рядом с вами. Это не даже это и ваша жена, и ваши дети, и ваши родители, а только потом уже нести жертву что-то. Если в ваших отношениях вы злый день, люди от вас бегут, и вы со всеми поссорились, и как бы подрезаете всех, везя в храм свою жертву, наступаете людям на ноги, толкаетесь и как бы сбиваете пешеходов, то как бы, ну, зачем тогда такая жертва Всевышнему? Прежде всего, нужно заботиться о ближних, да, чтобы в обществе была забота о слабых. И тогда Всевышний милостив к народу. Исцеление и очищение от Бога – это не мгновенное действие, а процесс. Это может быть по-разному. Бывает мгновенное действие, бывает процесс. Мы не можем, как у нас нет никакой, как сказать, ограничителя власти Всевышнего, сказать, типа вот мы вот только так и не так. Конечно, Бог бывает и мгновенно исцеляет, а бывает, что это процесс. Ну, если мы говорим про Ишаяу, то Бог призывает к процессу, да. 16 стих. Остановитесь, очиститесь от злых дел. То есть человек останавливает свое зло, сам очищается, и тогда Бог, 18 стих, очищается. Какая очистку человек делает сам и как чистит Бог? Человек, прежде всего, должен прекратить делать зло. То есть, ну, остановить процесс. Ну, если, например, вернулись с работы, допустим, авторемонтной мастерской, и вы пытаетесь отмыться, да, но сначала вам нужно перестать поливать себя мазутом, машинным маслом и так далее. Если вы в процессе, и вы вот идете с этими там всякими причиндалами автомастерской, как это называется вот в языке мудрецов, тот, кто погружается в воды очищения, держа в руке змею, держа в руке какое-то насекомое, да, то есть вы не очиститесь. То есть прежде всего нужно оставить зло. И когда вы оставляете зло, можно выкорчевывать из корня, дальше уже лечением, так сказать, занимается Всевышний. На уровне симптомов нужно остановить то, что мы контролируем, то, что мы делаем, то, что нас побуждает, уже Всевышний исцелит. Где произносились пророчества? Чаще всего в храме, в людных собраниях, вот Ишаяу и Миха, они пророчествовали в Иудее, были еще пророчествовали в Израиле в то же время, но в Иудее чаще всего это храм, какие-то места собрания и так далее, но чаще всего все-таки храм. Кошерный ли ланолин, который получает при выравнивании шерсти овец, если его наносить на губы, например? И точно я сказать не могу. Но обычно как к этому, какое к этому отношение? Поскольку в процессе преобразования он меняет абсолютно свою форму, то есть он перестает быть шерстью овец, на какой-то момент совсем перестает быть, то он и кошерный, то есть его можно использовать. Ну, как провести такой совершенно, ну, такой, скажем, не очень приятный, но попробую привести такой пример. Скажем, похоронили где-то свинью, закопали ее, она там через 20-30 лет разложилась, на этом месте посадили и выросли картошку. Собственно говоря, по сути, отчасти свинья стала картошкой. Кошерная – это картошка, конечно, кошерная. Потому что свинья уже не свинья, а земля. Точно так же в процессе переработки какого одного в другое может произойти как разрыв цепочки. Поэтому можно предположить, что кошерный, но я попробую допроверить. Да, был еще вопрос в прошлой беседе, был вопрос по поводу 18, если не ошибаюсь, в главе Матфея, где Ишуа говорит Петру: ты камень, и этим камнем я поставлю церковь, да, там используется слово, которое действительно слово окоидомесу, и оно означает строить, но оно и означает назидать, созидать. Кстати, если вы обратите внимание на русское слово назидать, давать назидание, то оно связано с русским же словом зодчий, строитель. То есть есть такая связь, да? Наставлять и назидать. Поэтому построю церковь и наставлю церковь, оно можно понимать и так. Ну, церковь, собрание, сбор и так далее. Да. То есть это вопрос, который остался неотвеченным. Я в прошлый раз пообещал, что сейчас отвечу. Насколько я понимаю, есть два завета, и завет международный, и завет национальный. Нет, не согласен категорически. Какие законы соблюдал Авраам? Авраам следовал наставлениям. То есть по этому поводу снова есть спор. У меня на канале есть урок по заветам, заветы, когда и с кем, посмотрите там подробно. И, соответственно, есть комментарий на 26 главу книги Берешит. Сейчас не получится просто пространно ответить. Но я не согласен говорить, что есть два завета. Есть гораздо больше заветов. Даже в Торе есть гораздо больше заветов. Как любить ближнего, если он тебя не любит и сделал тебе плохое? Очень сложно, конечно. Любить того, кто сделал тебе плохое. Как это воспринять? Как-то Рав Ангер, израильский раввин, который очень много встречается с людьми, ну, такой очень-очень эмоциональный человек, очень интересные такие живые уроки у него. И он рассказал, что ему позвонила женщина и рассказала про то, что у него постоянный спор со свекровью. Она беременна на 8 месяце, а свекровь просто донимает ее со всякими разными мелочами, постоянной придирки. Ну, какая-то такая семейная ссора. Она говорит: не могу я уже ее доносить. Я пыталась с ней говорить, но это бесполезно. Прежде всего, конечно, тут необходимо отчаяться. То есть понять, что вы, как правило, не поменяете другого человека. Что может произойти? Да, почему, например, почему, за что такая тяжелая жизнь у беременной женщины, что ей досталась такая свекровь, которая, она и так беременна, и у нее токсикоз, ей плохо, и с ней куча всего происходит, и еще и свекровь, которую ее пили. Вполне возможно, что это пиление свекрови – это освобождение от чего-то, что могло случиться. Родится больной ребенок, будут тяжелые роды, будут какое-то осложнение при родах. Тогда, ну, допустим. Да, и когда, например, как евреи говорят, когда теряют деньги: спасибо Господи, что взял деньгами. Да, спасибо, что взял деньгами, что не взял здоровьем детей, моим здоровьем, там, каким-то еще вещами. Спасибо, что взял сварливой свекровью. Спасибо, что взял ворчанием, руганью и так далее. То есть, если с вами что-то произошло, Всевышний допустил это, может быть, это милость, чтобы у вас не открылась какая-то накопительная программа. За всем этим, за всем, кто вам делает зло, пытайтесь видеть руку Всевышнего. То есть вы Всевышний действует через каких-то людей, которые допускают. Это очень обидно, это очень тяжело. Очень тяжело, потому что реально вот обидно и не хочется никого любить. И... Но это не значит, что любить ее – это как обхаживать ее и дарить ей цветы или там и еще что-то. Да? То есть, но любить, воспринимать этого человека как Божие творение. Может быть, потерянное. Может быть, потерянное. Что вы делаете, если вы нашли какую-то вещь, которую кто-то потерял? Согласно Торе, вы должны вернуть эту потерянную вещь хозяину. Кошелек ли? Да, вот в Израиле так детей воспитывают, я про это часто рассказываю. Например, идешь на автобусной остановке объявление, на детской площадке найдена заколка потерявшего, просьба позвонить по такому-то телефону. С этим заколки, суть в заповеди детей, учат так возвращать заповеди. Когда видимо, что кто-то нашли что-то чужое, пытаетесь вернуть. Это же логично, вы как верующий человек, уверен, так поступите. Теперь, а когда вы видите, что душа человеческая, которую сотворил Господь, не сатана же ее сотворил, человек, Бог сотворил этого человека, он предназначил его какой-то праведности, какому-то счастью, какой-то миссии. И его миссия не воровать у вас кошельки и не делать вам зло. Если душа потеряна, то тем более нужно заботиться о том, чтобы вернуть ее с любовью, вернуть ее хозяину, то есть Всевышнему. Ну вот такой подход. Это все, конечно, как сказать, Алекс, легко тебе в теории говорить. Да, легко. Да, на практике мне это сложно. Да, это не всегда у меня получается. Иногда как бы не получается. Иногда получается. Ну вот как бы какие-то такие вот мысли. Правосудие восстановится с пришествием Машеха. Некоторые так понимают. Но, в принципе, вот этот такой подход, он есть, конечно, но он нам говорит, что ты, Алекс, ничего не делай. Машех придет, он все сделает. Старая такая история, когда люди шли по старому городу Иерусалиму, а там куча мусора лежит, куча мусора навалено, там арабская часть города, и арабы, у них ну, есть такая наклонность, что дома у себя не чувствуют себя хозяином, дома у них чисто. А вот это на улице, это не их территория, и там они мусорят. Ну вот человек говорит, смотри, сколько мусора здесь, в центре старого Иерусалима, скорее бы Машиах пришел. То есть это доходит до того, что человек думает, пришел Машиах, сейчас я ему дам лопату, он подгонит мусоровоз, и он увезет весь мусор. Нет, на самом деле мы должны стремиться к совершенству, к исправлению правого суда уже сегодня вы на том месте, в котором вы можете судить, там, где вы исполняете, там, где вы имеете какие-то полномочия, должны действовать справедливо. Не говорят, вот Машиах придет, тогда я поменяюсь. Почему я такой вредный? Потому что Машиах еще не пришел. Нет, так не пойдет. То есть, да, Машиах закончит исправление, но нам-то надо исправлять. Бог не любит беззаконие и собрание. Можно это отнести к собраниям верующих, которые говорят, что закон не нужен и не актуален? Можно, хотя здесь речь идет больше об этическом законе, то есть о законе любви к ближнему и так далее. Но о собрании верующих, на котором могут, как сказать, человека обидеть, сломать, на которых... скажем, да, говорят, пусть впереди сидят спонсоры, а те, кто победнее дальше. Такие есть. То есть всякой нелюбви, всякой несправедливости в собраниях может быть. Но что тут, как бы, какая тут опасность есть, что вот эти все пророчества, и не только это, а любое другое, что мы, существует опасность начать применять их к другим. То есть мы получили какое-то обвинение, какая-то статья Уголовного кодекса, и мы думаем, кому бы ее применить. Прежде всего, смотрите, а где у нас сегодня беззаконие? Мы пришли слушать Тору. Угодно ли наша Тора Господу, со всеми ли мы в порядке, или все-таки где-то есть какое-то беззаконие, чтобы за собой поправить? Это самый лучший подход. А так-то, наверное, может относиться. Скажите, пожалуйста, правильно ли думать, что народ Израиля был уведен в плен, и храм был разрушен для того, чтобы они еще больше не накосячили на обетованной земле, и со временем все осознали. Я думаю, что отчасти да, но, скорее всего, больше не накосячили, не проблема накосячить. Потому что святую землю невозможно разрушить. Ну, в том смысле, что само пребывание на святой земле, это как вот если вы видите ребенка, который играется на краю пропасти, или который играется возле клетки с носорогами, вы его уведете подальше, потому что неосторожность. Да? Неосторожное пребывание на святой земле чревато последствия, прежде всего, не к земле, а к народу. То есть, как сказать, вокруг высоковольтные провода, нужно очень грациозно двигаться. В этом смысле, да, чтобы святая земля их окончательно не убила. Опять-таки, образно говорю, понятно, что все во власти Всевышнего. И чтобы задумались, да, чтобы родилась, ведь на самом деле с этого момента изгнания наша жизнь народа превращается в тоску. Тоску по возвращению, тоску по Иерусалиму. Да, сколько всего написано, да, вот если забуду тебя, Иерушалаем, и там на реках Вавилонских сидели мы и плакали, там повесили мы свои гусли. То есть, когда остается только плач, когда остается только тоска, и представьте себе, что почти 2000 лет, 1900 лет народ Израиля каждый свой год говорил, в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме, год за годом. Эта тоска была человека, для которого Иерусалим это уже было какой-то далекой сказкой. Народ сейчас вернулся. Сегодня, кстати, мы празднуем День Иерусалима, 56 лет со дня освобождения Иерусалима. Да? Представьте себе, что народ Израиля после всех изгнаний, после всего, после катка советской власти, других властей, от Испании, Польши и после фашистского катка, вернулся в Израиль и восстанавливается. Это великое чудо. Но для этого нужно было научиться по-настоящему затосковать, с этой тоской долго жить. И восстановление... Переход от Торы изгнания к Торе страны Израиля только еще начинается. Это еще долгий процесс исцеления. Ну да, я согласен, что это, да, можно назвать такие причины, да. Но не только эти. Можно еще здесь каждый высказать свое, и слава, как это часто бывает, наши мнения, они больше говорят о нас самих, чем о событиях. Но мне кажется, мне близко такое понимание. Ну вот, вроде бы все вопросы отвечены. Божьей помощью мы увидимся с вами в воскресенье, на этом же месте, в тот же час. Всем доброй субботы, шаббат шалом и благословений.